говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы с вами вновь встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». И эту программу откроет передача из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Сегодня, в 58-й передаче цикла, Илья Сергеевич вновь обратится к царствованию государя Николая II. Прозвучит пятая передача об этой эпохе. Затем, во второй половине часа, у нашего микрофона будет известный киновед, кинокритик, историк кино, доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова. Мы благодарны ей за возможность побольше узнать об истории нашего кино с самых первых лет его возникновения. И сегодня во второй передаче Ирина Николаевна предполагает поговорить о фильмах, экранизациях русской классики, даже в то уже довольно атеистическое время, все-таки сохранявших христианский православный взгляд на мир.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседа кандидата философских наук Ильи Вивюрка.
Илья Сергеевич, мы рады видеть вас в нашей студии после праздников. И наши слушатели уже интересуются, почему у нас случилась пауза двухнедельная. Ну вот спешим их утешить, что она была связана только с праздниками. И мы продолжаем наш разговор об эпохе царствования последнего русского государя Николая II.
С Рождеством Христовым всех поздравляю. И хочу сказать, что паузы, они вообще полезны. Иногда нужно как бы отходить от полотна и смотреть на него немножечко издали. Поэтому то, как устроен наш календарь, вот это чередование будней и праздников, а праздник – это время праздности, о котором сказано в Псалтире: «Упразднитеся и разумейте, яко аз есмь Бог». Вот нужно упраздниться, то есть отойти от всего и как-то посмотреть на все с другой точки зрения, с другой перспективы. Вообще раньше все святки так рассматривались, так же, как и светлые дни после Пасхи. Но мы сейчас едва-едва выдерживаем какие-то такие длинные периоды, и не только поста, но и празднования на самом деле.
Увы, правда, я тоже об этом подумала. Разучились.
Воспринимаем больше как выходные. Но время сжимается, как известно, поэтому здесь есть тоже своя закономерность. Вроде мы стали жить дольше, да, по номинальной продолжительности жизни, но протекает все это стремительнее, так многие замечают. И эти старинные обычаи некоего замирания жизни на празднике, они, наверное, где-то помогают нам все-таки это стремительное движение замедлить. Ну, возвращаемся в нашу колею повествования. В прошлые разы у нас был такой взгляд, можно сказать, историософский. Историософия – это философия истории. А сейчас мы обратимся к более историческому, непосредственному материалу. Хотя и там ведь мы приводили факты, цифры. Здесь тоже они будут в определенном, не очень большом объеме. В то же время и здесь тоже будет историософия, потому что для нас неизбежно возвращение к ней, так как мы, в общем, о ней и говорим. О понимании цели истории и о том, какую роль это понимание играет в самой истории. Прежде всего, сегодня мне хотелось заметить, что царствование Николая II, конец этого царствования, вводит нас в XX век. Причем по этому разделению, которое мы приняли, длинный XIX или долгий XIX век и короткий XX, XX век короткий, сжатый, экспрессивный, мобильный. И так пролетел, что до сих пор не можем понять, что это было.
Но пока еще мы с вами вот обсуждая эти проблемы, находимся в этом длинном XIX.
Отчасти да. Короткий XX ведь начинают Первой мировой войной. Войной небывалого масштаба. Кстати, самой крупной перед ней, если я не ошибаюсь, когда-то я читал что-то об этом, это русско-японская. Не по масштабу, конечно, там театра боевых действий, но по масштабу жертв, применения огнестрельного оружия и так далее. И тем не менее, она еще не воспринимается так, конечно же.
Как катастрофа.
Как две мировые войны, да, потому что они были катастрофой. Это все-таки было столкновение двух армий, а здесь уже катастрофа для миллионов людей, в том числе мирных жителей.
Империй даже.
Империй, монархий. Катастрофа невиданного масштаба со времен, наверное, религиозных войн в Европе XVII века, прославившейся своей жестокостью. Ну, еще можно дополнить тем, что творилось в новом свете, в начале нового времени, истребление индейцев, в частности.
Колонизация, вот это вы имеете.
Да, колонизация, да? Есть, в Википедии даже есть статья, грамотно написанная. Вот кому интересно, посмотрите. «Демографическая катастрофа индейцев». Там описано, собственно, как к этому пришло. Не всегда целенаправленно, но всегда не без причин определенных, именно антропогенного характера, а иногда и целенаправленно. Но это происходило как бы в невидимых для большей части европейского сознания областях, и потому как бы и не было с точки зрения некой такой генеральной линии истории.
Ну да, где-то на ее периферии.
На периферии, да. Поэтому когда в Европу это вернулось, как бы последний акт был, вот, религиозные войны. И очень много обвиняли религию, что вот она людей возмущает и вооружает друг на друга. А чем более светским будет общество, тем более мирным оно будет. Эта идея во многом создала вообще светскую идеологию в той же Франции, которая не смогла стать неоднозначно католической, неоднозначно протестантской, и поэтому была раздираема войнами больше многих других европейских стран. Вот, Германия не настолько глубоко это осознала, потому что была раздроблена. И именно как унитарное государство Франция смогла это осознать, и во многом это послужило причиной рождения секулярной Франции. Она родилась, вот, можно сказать, в крови этих религиозных войн. И вот 20 век показал, что гораздо глубже в человеческой природе коренится эта жестокость, чем тот слой, в котором лежит поверхностная религиозность.
В том-то и беда, что поверхностная.
Да, конечно. И что не так уж принципиально с томиком Евангелия или с томиком Фридриха Ницше. Идет в бой вот этот солдат, который оказывается готов сжигать и мирные дома, и, в общем, не испытывать по этому поводу особенно никаких угрызений совести. И вот царь Николай, последний наш царь, он вводит нас в этот 20 век, и Россия терпит крушение у входа в эту гавань. Известная метафора Черчилля, что Россия похожа на корабль, который потерпел крушение у входа в гавань. Но только надо заметить, что 20 век вовсе не спокойная гавань. Вот единственное, что, какое нужно внести коррективу. Правда, победа в Первой мировой сулила России небывалую доселе мощь.
И она была ведь реальна, эта победа.
И она была вполне реальна, так сказать, с материальной точки зрения. И мы к этому еще вернемся, к этим парадоксам истории, в которой отнюдь не материальный расклад все предрешает. И отнюдь не тот, который мы можем сосчитать по количеству пушек, штыков, сабель, выплавки чугуна и даже пудов пшеницы и прочее. А все далеко не так. Кстати, умные и деятельные материалисты прекрасно это осознают. И пусть им трудно это согласовать с теорией, но на практике они всегда учитывают это, эту поправку. Иначе бы у них ничего не получалось. И вот тут я хочу заметить, что Россия дважды ведь потерпела крушение в 20 веке. То есть это было крушение, потом восстание из огня и крови в виде коммунистической империи, и потом крушение этой империи. И возвращение нас, ну, фактически, к результатам Брестского мира. Нынешняя Россия – это Россия Брестского мира. Кто бы что ни говорил, по факту, по своей территории. Ну и по своему значению в мире, по большому счету, тоже. Потому что можно надувать грудь, но в общем и целом мы во многом создаем видимость своего значения, чтобы заполнить вот ту великую идею предназначения, без которой мы вообще не можем существовать. Но именно заполнить имитацией, а не действительно в нее войти.
И скорее это для внутреннего потребления, потому что...
Да, для внутреннего, хотя у нас очень всегда значимо стоит вопрос, что скажут иностранцы.
Ну, иностранцы-то как раз вот про нас все понимают, мне кажется.
Они все понимают, да, но нам важно, чтобы они хотя бы делали вид, что придают нам большое значение.
И вид уже не всегда делают.
Тоже верно. Но тут я хочу сказать, что опять-таки это заискивание перед иностранцами, иногда заискивание даже путем играния мускулами, и тем не менее заискивание, оно тоже имеет двойную природу. С одной стороны, вот это чужебесие и буквально колониальная закомплексованность сознания своей какой-то отсталости, комплекс папуаса, грубо говоря. Но это лишь одна сторона медали, а другая сторона – это вот эта генетическая память о величии своего предназначения, которое, если не осуществляется, оно требует очень больших жертв, очень большого напряжения, очень высокой духовной жизни или, по крайней мере, стремления к ней, чтобы осуществиться, то тогда хотя бы имитировать его, чтобы неким таким движением холостого хода,
как бы идеал все-таки
хода, да, заполнить вот эту пустоту, образовавшуюся и грозящую обрушением всей конструкции. Вот такова природа этих наших многочисленных симулякров и имитационных процессов.
Значит, они неоднозначно плохи, есть в них нечто и положительное.
У них есть надежда, я бы сказал, на то, что можно одуматься и начать делать всерьез то, что большей частью изображается, и вместо жертвы Богу оказывается подачкой ему.
Если это произойдет, то Господь даст такую возможность, вернет ее.
Да, мы верим, конечно, что Господь даст глагол благовествующему силою многую. И эта наша вера, она, в общем, даже выходит за пределы земной истории, за пределы земных каких-то целеполаганий, что делает ее только крепче и, так можно сказать, длиннее, если вспомнить известное монгольское выражение о длинной воле. Вообще, присматриваясь к истории России, мы видим в ней удивительно длинную волю. И это несколько даже удивляет человека, привыкшего думать о русских как о людях короткой памяти и слабой воли.
В современном литературоведении появился термин, который мне очень нравится, в большом времени. То есть вот какое-то явление, uh-huh. какой-то писатель в большом времени русской литературы.
Uh-huh.
Вот
да,
мне кажется, можно сказать и об истории так, да? «Длинная воля» в
да,
большом
да.
времени нашей
«Длинная
истории.
Воля» в большом времени, совершенно верно. Ведь мы это с вами замечали. Проходят века после Батыева погрома, после занятия совершенно принявших аморфную форму русских земель политически энергичным руководством Литвы, а потом и Польско-Литовской унии. И русские цари все помнят о своих отчинах и дединах и готовятся их вернуть. Это не просто зацепка, предлог. Конечно, могло бы быть и так. Как, скажем, немцы могли бы сейчас предъявлять права на Восточную Пруссию, на Калининград. Но в данном случае ведь это было не так, потому что люди, живущие там, в свою очередь, за границей Московской Руси, миллионы православных крестьян и не очень большое количество других сословий, они, в свою очередь, тоже сознавали себя православными и наследниками Руси, да, поэтому воссоединение, не какая-то аннексия, присоединение, а именно воссоединение, оно оставалось возможностью, которая рано или поздно осуществилась.
Такой легитимной, причем, возможностью, да?
Легитимной с точки зрения, опять-таки, большой истории. С точки зрения действующих законов межгосударственных, она всегда была нелегитимной. Но в том-то и дело, что мы хорошо знаем, и на нашем веку это было уже несколько раз, что законы переписываются под ход истории. Ну, возьмем для примера хотя бы образование Российской Федерации. Абсолютно незаконное с точки зрения советского права.
Отдача Крыма.
Да, поэтому что уж тут говорить о легитимности такой вот юридической. Она, что называется, для хороших времен.
Чистой воды волюнтаризм порой, да.
Да, порой волюнтаризм. Ну, впрочем, и монгольское нашествие, и подчинение русских юго-западных земель католическим правительствам, более западных соседей, оно же тоже все было довольно волюнтаристскими актами. Так творится история. Но есть в истории и некая высшая правда.
И логика своя.
И логика, да, и правда. И вот по этой высшей правде значительное количество людей на Руси, даже и не очень воцерковленных, до сих пор осознают, что монархия сохраняет свою легитимность в России.
Не просто осознают, взыскуют ее.
Кто-то и взыскует, да. Тут важно только, чтобы вместо монархии не подсунули какой-нибудь очередной симулякр. То есть ту самую конституционную или какую-то вот такую чисто титульную монархию, которая как будто бы закроет вопрос о русском возрождении, но на самом деле может оказаться тем, что само это возрождение заблокирует, именно потому, что как бы закроет о нем вопрос. Но и здесь тоже заметно, что у людей есть чутье определенное, определенное недоверие к такого рода симуляционному монархизму. И говорит это о том, что народ, в общем, в той части, в какой он монархичен, он, в общем, единомышленник Николая II, потому что Николай II, он и не хотел окончательно отказываться от самодержавия. И так никогда от него и не отказывался. И само его отречение представляет собой именно форму несогласия с отказом от самодержавия. То есть он как бы сказал, если дело во мне, то я отрекаюсь и прошу вас присягнуть моему брату.
Ну, ведь и это так-то оспаривают. Мы, правда, с вами, наверное, забегаем вперед, но ведь отречение государя тоже
совершенно верно, совершенно верно. Но я как раз не буду вникать вот в эти тонкости исторические, потому что то, что на каком-то этапе он согласился с предъявляемыми ему требованиями, представляется исторически несомненным. Другая точка зрения – это из серии того, что история тотально сфальсифицирована, причем всеми, да, то, что мы же здесь не на советских историков опираемся, а в том числе на монархистов, таких как Эльденбург и так далее. Но а эта позиция чревата фоменковщиной в своей перспективе. И тут мы должны поостеречься, потому что фоменковщина – это не просто какая-то сомнительная теория. Фоменковщина, по сути, это потеря берегов, так как история вообще начинает превращаться в какое-то путешествие Алисы в стране чудес, где все шиворот на выворот, все не так, как мы привыкли, как мы получили от предков, да, все нас обманывают или обманывали, и только мы такие умные все реконструировали и теперь поняли. Но если одно-два поколения могут этим увлечься, то следующее просто окажется без истории в результате вот этих экспериментов. Родятся другие умные Фоменки, которые, а это, безусловно, умные люди, которые напишут историю еще совсем по-другому, чем эти, и история будет утрачена историческая память. Вот какова, мне кажется, природа этого феномена и какова его перспектива. Нет, этого не произойдет, конечно. Я говорю об опасности, которая здесь существует не для народа в целом, а для тех конкретных индивидов, которые поддаются вот этой с виду умной, разумной, вернее. Она умная, безусловно, но она сумасшедшая, она безумная.
Я с ней совершенно не знакома, но я...
С виду умной пропаганды.
Не понимаю, как можно подпасть под нее.
Наукообразно, потому что там на математике все основано. Там наукообразие очень высокого, так сказать, полета. И эти люди теряют связь с историей, они потом готовы, в общем-то, к созданию любой мифологии, потому что если ты разрушил документы, отказал полностью им в доверии, то и у тебя других-то документов нет, то дальше открывается простор для безудержной фантазии. Ну, бог с ними, это такое небольшое отступление. Я к тому, что государь вполне мог отрекаться, надеясь на то, что его вернут на престол. Вот такой возможности я не отрицаю. И это не было бы двоедушием, потому что с престола можно сойти, и на него можно взойти. Вспомним, как Давид оставил Иерусалим Авессалому, уйдя с небольшим количеством своих сторонников. Но то, что отречение было в какой-то форме, несомненно. И мне кажется, что это отречение, оно во многом входит, так сказать, в сам акт его мученичества. Потому что, отрекаясь, он приносил себя в жертву. Известны его слова об этом. Отрекаясь, он приносил себя в жертву. Это более глубокий сюжет, чем сюжет с тоже по-своему замечательным Павлом Петровичем, который просто сказал: «Не отрекусь, как же вы поднимете руку на меня, помазанника Божия?» И они тут же подняли эту руку, и он тут же и был убит. Не знаю, может быть, когда-то Бог его прославит, но это другой тип терпения страстей, я бы сказал, потому что то, как поступил царь Николай, возвращает нашу историю к ее истоку, к Борису и Глебу.
Первым русским святым.
Да, первым прославленным, не первым по времени, но первым по прославлению русским святым, которые тем самым как бы открыли книгу русской святости, вот первую ее страницу. И это, согласитесь, что очень символично, и здесь даже чувствуется почерк Бога. Потому что то, что человек может только придумать как литератор, вот такое совпадение символов.
Как бы закольцевалось.
Закольцевать, история. Да. Из всех земных сил только Бог способен осуществить это на практике. Ну, или неверующий скажет случайность. Но случайность – это ничто. Да, это просто совпадение некое. А мы в таких, поскольку мы верим в Бога, то мы в этих совпадениях видим некие его намеки, некие поучения, наставления. И даже, я бы сказал, некие вехи и рубежи истории. Ведь здесь действительно не просто совпали два похожие события через определенный промежуток времени. Они совпали как начало Святой Руси и конец Святой Руси вот в ее тысячелетней истории. После этого конца мы сейчас живем и думаем, что с этим делать. Как написал замечательный поэт уже второй половины XX века, фронтовик, Николай Панченко, у него такое есть небольшое стихотворение. А я сегодня буду цитировать. Ну, вообще, вот в этом цикле лекций, который сейчас начался, я буду цитировать периодически поэтов. Поэты в каком-то смысле пророки, в каком-то смысле барометры времени, я бы так сказал. И у него такие есть слова. Стихотворение называется «Россия». «Ни рыцари, ни короли, ни их возвышенные речи, не раб, что поднял от земли свой взгляд, еще не человечий. Никто тебе не пособит, пока тебя всю ночь знобит сквозь вид или видение ада. Борис убит, и Глеб убит, и с этим что-то делать надо». Обращаясь к XX веку, который для нас уже прошел, так сказать, на наших глазах, на глазах наших отцов, дедов и наших собственных его конец. Мы можем сказать, что этот век прошел в общем под знаменем материализма. Причем это знамя гораздо шире развернулось, чем господство большевизма и социализма вообще. По большому счету, под знаменем материализма и немецкие солдаты Первой мировой войны, хоть они все были католики и протестанты, прошедшие конфирмацию и неплохо изучавшие в школах закон Божий, и певшие все в церковных хорах в детстве.
И Gott mit uns
у них было на бляхах ремней, да, Бог с нами. Они, тем не менее, имея за плечами томик Фридриха Ницше, чему также способствовала их массовая грамотность. Вот, то есть не к чтению Евангелия она большинство из них подтолкнула, к сожалению. Они исходили из материалистической идеи, которой был одержим сам император Вильгельм II. Кстати, еще Бисмарк не разделял эту идею. Она была слишком новой, слишком чуждой традиционному сознанию. Это идея биологической борьбы рас.
То есть превосходство одной над другой.
И, конечно, здесь уже коренилась, не в той форме, как во Вторую мировую войну, но коренилась идея превосходства, потому что она помогала обосновать и право войны, и успешный ее итог, что было очень важно для вступления в нее. А причем под расой совершенно не обязательно подразумевались белые, черные там и желтые, а, например, германцы и славяне, как две расы. Вообще раса – это не такое понятие, которому легко дать определение. Под расой могут подразумеваться очень разные вещи, в том числе даже различные слои общества в рамках одного и того же народа, одной и той же страны. Но мы не будем углубляться в расовую теорию, скажем так, она, конечно, не существует как нечто единое, их много. А главное, что основная идея XX века – это идея дарвиновская, перенесенная из животного мира в мир человеческий. И в данном случае это не идея эволюции, хотя она тоже здесь присутствует, как идея прогресса. Но прежде всего, это идея движущей силы, эволюции и жизни вообще, как борьбы за существование, являющейся борьбой на выбывание. Да, то есть это не просто борьба, как, скажем, в соревнованиях по бегу. Кто-то прибегает раньше, кто-то позже. Это борьба, что называется, не на жизнь, а на смерть. И дальше идут трактовки. Кто, собственно, борется? Может быть, расы борются? Или нации борются? Может быть, борются государственные системы, некие идиократические единства, существующие в идеальном мире, монархии, республики, какие-то идеи, может быть, даже религиозные, но это немножко было вытеснено на периферию в тот момент, вот борьба религий, конфессий и религиозных войн, ведь мир этого периода не знает практически. Религиозные войны начинают просыпаться опять в конце XX века, что интересно, уже под занавес. А может быть, борются классы, и самому многочисленному из них, трудовому классу, надо просто осознать свое единство. Так же, как иной раз народ не осознает своего единства, и потому не может собраться и, ну, скажем, сбросить каких-то угнетающих его иноземцев, ну, какую-нибудь маньчжурскую династию, предположим. Так же и вот этот мировой народ, состоящий из просто людей, у которых нет отечества и которым нечего терять, кроме своих цепей. Вот он должен осознать свое природное единство и восстать. Он проклятием заклейменный народ голодных и рабов должен восстать против своих угнетателей. Заметьте, что в этом плане марксизм вполне законное дитя XIX века, создавшего эти теории, и XX века, начавшего реализовывать их на практике. Не какое-то позорное исключение, не какая-то случайность или сбой, но лишь одна из возможных перспектив того разделения человечества, научного или псевдонаучного, которое дает санкцию на массовое истребление одних другими или, во всяком случае, на непримиримую борьбу и мощнейшие общественные перевороты. Не просто общественные перевороты, перевороты в умах прежде всего.
Вот уж действительно идеи, когда овладевают массами...
Становятся материальной силой, конечно.
Тут не поспоришь.
И это причина, почему идеи так пугают зачастую. Хотя, казалось бы, эти призраки, носящиеся в воздухе, что они могут сделать?
Фантомы измышления человеческого, порой даже воспаленного какого-то мозга. Вот
да,
поди,
да. И самое главное, что в этих теориях дарвиновской и всех производных, скажем так, которые мы, христиане, имея догматическое сознание, и нисколько этого не стыдясь, открыто признаем ложными, ведь в них есть и большая доля своей правды. И в чем эта правда заключается? В страстях человеческих.
То есть знали, на что опереться.
Да,
чем,
у них был под руками материал. Они просто его интерпретировали иначе, чем святые отцы. И у святых отцов был этот материал, и они его во многом видели так же. Да не только святые отцы, а мы обращаемся к источнику нашей веры, к Евангелию, да, и видим там слова, что восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут мятежи и прочее. То есть борьба, она действительно идет, причем по всем параметрам. На самом деле, оказывается, что и ты прав, и ты прав. И расовая борьба есть, и классовая борьба есть, и национальная борьба есть, и государственная борьба есть, и есть еще много других, которые не так хорошо концептуализированы. А есть они по той причине, что человек не готов уступить своему ближнему иногда что-то потребное ему самому, а иногда даже потребное только этому ближнему, а для него создающее лишь расширенную базу, так сказать, его уверенности в завтрашнем дне, даже не каких-то конкретных операций, а вот эту подушку пресловутую безопасности или стабилизации на будущее. И он держится за эту материальную основу. «Разорю житницы мои и построю новые, большие». Мы все это прекрасно знаем. И своего озлобленного, обнищавшего брата толкает, в свою очередь, на преступления еще более неслыханные, чем те, что были вчера. Так ведь происходит. Поскольку я начал цитировать поэтов, вот для вступления в XX век я подобрал слова Александра Блока из неудачной, на мой взгляд, в поэтическом отношении, поэмы «Возмездие». И здесь интересно, что вообще у наших поэтов при вступлении в XX век, вот этот короткий XX век, как-то искореживались их поэтические дарования. У нас будут и другие примеры тоже этого. Как будто этот лязг металла надвигающегося, он прямо вот их подавлял и каким-то образом деформировал. Это очень хорошо видно по Есенину, по его вот стихам уже советского времени. В меньшей степени это затронуло Маяковского, кстати, что интересно, потому что он с большей искренностью отдавался новой эпохе. Хотя мы тоже знаем, чем это кончилось. Ну вот в поэме у Блока, кстати, эта поэма это довольно ранняя, 10-11 год еще. У него есть и очень удачные места, и вот это, конечно, хорошо всем известно, я просто его напомню. «Сознание — страшное обмана всех прежних малых дум и вер. И первый взлет аэроплана в пустыню неизвестных сфер. И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь. И страсть, и ненависть к отчизне. И черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи».
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
сейчас я вновь приглашаю к приемнику тех, кому успела полюбиться наша новая рубрика «На пороге храма». Речь пойдет об истории кино с самых первых лет его создания. И сегодня автор и ведущий этого радиоцикла, известный российский киновед, кинокритик, историк кино, доктор искусствоведения и член Союза кинематографистов России Ирина Николаевна Гращенкова предполагает поговорить об экранизации классики, сохранившей православный взгляд на мир. Впрочем, не обойдем вниманием мы, конечно, и все многообразие существовавших тогда произведений нового искусства.
Наверное, нельзя не сказать о том, что у нас вот первые такие фильмы не библейского чисто содержания, но православные по какому-то взгляду на мир, по картине мира, это были экранизации Достоевского, Толстого, Пушкина, Гоголя,
да уж нам есть
Лермонтова.
Экранизировать
да.
До сих пор.
Кино наше уже тогда поняло, что там ценности настоящие духовные, что нужно обратиться туда. Конечно, «Идиот за 10 минут», ну, вы же понимаете, что это такое. Когда многосерийного иногда пространства не хватает для того, чтобы дойти до самой сути этого гениального романа. Но вместе с тем снимали, да, «Идиоты», и «Братьев Карамазов» потом снимали. Все снимали, тянулись, кино тянулось. И таким образом тоже заражалось и заряжалось какими-то православными взглядами на мир, мотивами, какими-то фигурами, которые несли в себе вот эти православные ценности.
Ну, как бы декларировала общность.
Конечно,
да,
естественно. И как бы подводила к порогу храма кино. Это было очень важно еще и потому, что в 10-е годы необыкновенно развилась тема вот присутствие нечистой силы и греха и зла в мире. Ну, я уже это показала на Девьих горах, но это особая ситуация. Это настоящая русская литература Чирикова, это МХАТ, который эту литературу на экран притворяет. А вот так называемые фильмы сатанинского цикла снимали обычно, в общем-то, кинопредприниматели далекие от каких бы то ни было.
Такие были, сатанинского цикла.
Да, сатанинский цикл. Вообще, вы знаете, ведь тогда или дьявол, или черт, или домовой. Это в зависимости от того, какой жанр фильма, на кого он рассчитан. Но вот это присутствие черного, злого, безбожного, вот отразился в этом сатанинском цикле. Но чаще всего его все-таки делали как коммерческое кино. Там сатана мог явиться в образе музыканта, художника, мог появиться как двойник вполне, так сказать, ну, позитивного героя. И такое все это было. Но важно было, что вот это вот предчувствие революционных потрясений и уже начавшиеся война мировая, Первая мировая, это сатанинский цикл расцветал уже вот в эти поздние, последние годы. Вот это все как сгусток вот этой негативной, разрушительной энергии катастрофической вылилось вот в таком преображении.
Вот этот упадок духа, он-то и привел,
видимо. И упадок, и уже даже болезнь, не просто упадок, да. А уже болезнь, гангрена духа, я бы сказала так, он к этому привел. И вот здесь я должна произнести имя очень крупного, одного из самых крупных и выдающихся художников Серебряного века, Якова Протазанова, которого я считаю все-таки художником сначала с открытыми вот этими интересами к православной теме, а потом в советское время уже потаенными. И вот тут у меня много противников, и со мной многие спорят, и напоминают мне о процессе о 3 миллионах, о празднике Святого Иоргена. И спрашивают меня, а где же здесь храм осмеян в процессе о 3 миллионах? Ну, где вот помните, пришедший на костылях Ильинский излечивается, потому что он, конечно, не хромой и не больной, но вот это все, вот это так...
Такое ерничество.
Да, но я говорю, о ком речь идет? Это католические священники, а не православные. Это не Россия. И вот так же, как я говорила, от противного Трофимов шел к этому в своей антисектантской серии фильмов. Также, я считаю, продолжал об этом говорить уже в советское время Яков Партазанов.
Имеющие уши да слышат.
Вот именно, да. И вот человек, у которого глаза повернуты на это, он обязательно это почувствует. А если он далек от всего, то, конечно, он будет видеть только
внешнее
первое. Вот то, что ему показывают, а что за этим. Но до революции Яков Александрович очень много об этом снимал. И прежде всего снимал, используя в качестве литературного и сценарного материала прозу Льва Николаевича Толстого, еще в 1901 году отлученного от церкви, как мы знаем. И очень мучительно, конфликтно
переживавшим
вообще вопрос веры, мое Евангелие, мы это знаем. Но вот Протазанов в 1912 году сделал фильм «Уход великого старца». Это фильм о том, как старый Толстой находится в постоянном конфликте, прежде всего, с самим собой, со своей семьей, со средой, в которой он обитает. И в последний момент, как оно было в жизни, он уходит и вскоре умирает. Но все-таки уходит. Он три или четыре раза порывался уйти из семьи, из Ясной Поляны. Его многое тяготило. Во многом он сомневался. Это, в общем-то, трагическая, конечно, фигура. Но, может быть, именно потому, что она такая трагическая, она потому такая масштабная. Он столько знает о мире, он столько знает о людях, потому что он, прежде всего, все время в каком-то остром, конфликтном, болезненном состоянии с самим собой. И Протазанов решает этот фильм как житие. Он просто берет как бы структуру жития как такового и решает в этом жанровом ключе историю жизни и последних лет, и ухода, и смерти Льва Толстого. Гениальная пришла ему в голову мысль. Он использовал, это же 12-й год, у него уже была в руках хроника похорон Толстого. И это ведь были не церковные похороны. Но вместе с тем это были народные похороны, потому что из Ясной Поляны его провожали крестьяне, его и не его, люди его провожали. Но похороны были не церковные. И вот он все это включает в фильм, благодаря чему он обретает совершенно новое звучание именно как фильм, утверждающий православие. В финале уже физическая смерть случилась. Он прощал жену, это как бы его последнее земное. Мы же знаем, что этого не было. Но вот Протазанов хочет, чтобы он простил жену.
А тут еще, знаете, надо иметь в виду, что окружение ему не разрешало. Может,
да, может он бы и простил. Да, может, и простил бы, но и принял, может, ее бы тогда.
А люди ему уже манипулировали. Это, да,
конечно. Но он вот благодаря вот этой разорванности сознания и духовного строя, он позволял, к сожалению, вот великий человек, этот лев, действительно, не только по имени, он позволял собой манипулировать. А потом его Христос уводил за собой. Но мы же знаем, что изображать Христа нельзя. И тогда Протазанову приходит прекрасная мысль в голову. Он берет картину тогда очень популярного художника Яна Стыки «Последняя пристань», где Толстой и Христос. И довольно сложными, уже такими достаточно высокими кинематографическими техническими приемами он решает эту сцену. Он ничего не нарушает. Актера нет, который играл бы Христа, изображал бы Христа. Но он использует это полотно.
Как интересно.
И история фильма. Вдова ходила к генерал-губернатору, писала царю.
Софья Андреевна.
Она была потрясена, возмущена, хотя она там изображена не карикатурно отнюдь, нет. Но ее вообще возмутило это все. И фильм был запрещен к показу. И фильма в России не было. До буквально каких-то, по-моему, конец 60-х или начало 70-х годов мы все оплакивали отсутствие фильма, и он нашелся. Потому что предприниматель, который снимал этот фильм, он сказал: «Ах, я здесь на нем не заработаю», а он думал, что это фигура Толстого, что это все будет про Тазанов. «Так я его продам». Он его продал везде, по всей Европе и в Америку. И в Америке копия нашлась. У нас есть этот фильм. Да, и он производит даже сейчас немой, в чем-то по новым технологиям наивный. Но он производит очень сильное впечатление. Потому что вот такая устремленность к православным максимумам человеческого существования, она дорогого стоит. Но, наверное, Протазанов не был бы Протазановым, если бы он... Да, он, во-первых, значит, он взял, и кроме этого фильма, это был 12-й год, он снова обращался уже к произведениям Толстого. Он взял «Семейное счастье», «Дьявола», этого Винокура, вот эти все его произведения, он их экранизировал. Но практически ничего не осталось, к сожалению. И, наконец, сразу после вот ухода великого старца, ему очень хотелось снять «Отца Сергия», но ему не разрешили. Но пришел 1918 год, и он снял бессмертную картину «Отец Сергий». Наверное, этот фильм заслуживает отдельного разговора, потому что, к счастью, он сохранился, и, к счастью, он и сейчас смотрится совсем не архаично. И да простит меня глубоко мной почитаемый режиссер уже советского кино Сергей Федорович Бондарчук, я предпочитаю Протазанова и Ивана Мажухина, а не его фильм. Потому что мне он кажется гораздо более таким, вот знаете, не академическим в толковании того, что там заложено, а ведь это практически поиск дороги к Богу через отрицание, через грехопадение, через все это. И мне картина Протазанова ближе. Так же, кстати, как это, что называется, реплика в сторону, я предпочитаю его 41-го, 41-му Григория Чухрая. Хотя у Григория Чухрая прекрасная картина, цветная, великолепно снятая Урусевским, замечательно сыгранная главная роль Олегом Стриженовым. А там немая картина, черно-белая, но вот она интереснее, она ближе вот к литературному первоисточнику, а ведь вещь-то написана была тогда, в 20-е годы Лавреневым. То есть, когда мы снова можем сравнить в разные эпохи наши фильмы, снятые по одному литературному произведению, не всегда можно отдать предпочтение новым,
хотя последним. Хотя такие мастера-то снимали.
Конечно.
Не про нынешних.
Конечно. Но потому что, когда вот касаешься каких-то духовных основ, тут, может быть, человек того времени что-то понимал тоньше, глубже, сильнее, чем человек уже другого времени, безбожного времени.
Да, да, и сам, наверное.
Да. Так что можно будет вообще поговорить, потому что вообще как создавалась эта картина и как все там было подчинено вот этому желанию не переступить порог храма, а остаться вот на этой грани. Ну, один пример приведу. В храме снимать было нельзя. А какие художник Лошаков построил декорации? Декорации храма, где происходит вся вот эта служебная деятельность еще до того, как он ушел в скит там и уединился. Вот эта часть рассказа, где он в храме служит, отец Сергий. Вот настоящий художник, он всегда найдет выход из положения, в особенности, если его ведет какое-то внутреннее чувство, и чувство меры, и чувство веры, и чувство святости всего, что в храме происходит. И это было именно таким вот началом очень важным в творчестве Якова Александровича Протазанова. Но, наверное, он был бы не совсем Протазановым, если бы он человек очень размашистый в творчестве, очень смелый, любящий разные темы, разные жанры. Он создал и лучший фильм сатанинской серии. У него есть фильм «Сатана ликующий». Большая картина, состоящая из двух частей. История, которая происходит в неназванной скандинавской стране.
Хорошо, хоть не в России.
Нет. Ибсеновские мотивы, какое-то ибсеновское настроение очень в этом фильме живет. В том, какие декорации там присутствуют, какая среда, какие вещи. И главным героем является пастор, то есть человек, принадлежащий, скорее всего, даже не католицизму, а, наверное, протестантизму. И вот к этому пастору неожиданно является сатана в человеческом облике. Сатану играл Александр Чебров, имя, которое, может быть, кто-то знает, потому что он был другом Марины Цветаевой, потому что он был другом Александра Скрябина, и после смерти Скрябина он помогал вдове и взял покровительство над детьми. Был он актером театра камерного. И вот этот сатана, крепкий, жилистый, вечно какой-то кривляющийся, с невероятно подвижной пластикой, с невероятно подвижным лицом, он сделан, конечно, с таким несколько ироническим прищуром, но все равно деяния его страшны, потому что он подталкивает пастора к союзу с сестрой своей умершей жены. У нее есть муж, греховная связь. И вот от этой связи рождается сын. Первый фильм об отце пасторе, второй фильм о сыне музыканте. И вот греховность передается от поколения к поколению. Отец был грешником, он был искушен сатаной, и сын стал грешником, потому что к нему явился этот же сатана и стал его искушать на жизнь развратную, бессмысленную, пустую и грешную. И в конце концов мать, жена, вот греховная жена пастора, мать этого музыканта, она срывает картину, разбивает ее, сама умирает, но сын как бы освобождается вот от этого сатанинского.
Так это не сатанинский тогда цикл, это очень даже, я
но
бы сказала.
Но сатана один из действующих лиц.
Ну, только что, а пафос-то совсем другой.
Вот именно, потому что Протазанов внутренне был настроен на другое. И он даже в сатанинском цикле сумел это сделать. Тем более, что многие фильмы сатанинского цикла питались от очень такой высокой литературы. Сологуба, Бальмонта, Брюсова, Гумилева. А Яков Александрович взял сценарий дамы одной, которая вот написала этого «Сатану ликующего». Но как он его решил, как он это все пропитал вот этим отрицанием греховности вот такой ветви.
Назидание так, даже, я бы
абсолютное
сказала.
Абсолютное назидание. Да? И от противного это тоже утверждение другой нашей веры. Ну, вот я привела здесь эти примеры для того, чтобы как-то немножко экраном доказывать какие-то свои мысли. Но важно, несомненно, что православие вот проникло даже в невышедшие из храма искусства. Потому что это была культура, а где культура, там культ, там дух, и там, конечно, в основе лежит вера и религиозность.
А если этого нет, то это не культура.
Конечно,
сказать, да?
В том-то и дело.
Псевдо.
Это псевдокультура, потому что культура, мало того, что вот культ, культура, мы же понимаем, культура – это возделывание, а возделывать можно дух только духом. А если ты разрушаешь дух, то ты губишь, а ничего не возделываешь. И вот первое прикосновение нашего кинематографа к православию, первый шаг, первое желание войти в этот храм или, по крайней мере, приблизиться, подойти к порогу. В общем, можно считать, что это состоялось.
Благодарим за этот увлекательный рассказ доктора искусствоведения, известного российского историка кино Ирину Николаевну Гращенкову. И с нетерпением ждем продолжение разговора.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в день торжества Крещения Господня в паломнические поездки на Валаам, Гаденово, Оптину пустынь. Подробности по телефону 8-495-937-57-91. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку «Продажу звон колоколов» с 26 по 31 января. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки к новогодним праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 26 по 31 января. Метро ВДНХ, торговый центр, слева от главного входа на ВДНХ, адрес: 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов.